Добрый день. Да. Посмотрел ваше производство, здесь, конечно, впечатляет. И я вот сейчас руководителю сказал, что если бы не было ограничений, которые наши квази-партнеры ввели против России, против российской промышленности, наверное бы, говорю, не было и такого количества заказов. Он тут же подтвердил точно. Мы, говорит, и не приобрели бы тогда даже вот те компетенции, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются, причем по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков. Это здорово впечатляет, и качество работы, и применяемые технологии. Ну и, конечно, одна из ключевых тем, которые мы обсуждаем постоянно в последние годы, это подготовка кадров. Конечно, реализовывать такие программы высокотехнологичные без хорошо подготовленного профессионального персонала практически невозможно. Но и здесь тоже компания у вас двигается вперед. Целый факультет. Факультет создали, да? Факультет целый создали при университете Уральском. И вот я сейчас сказал вашему ключевому акционеру вашей компании, руководителю, говорю, ну вот для себя будете готовить высококлассных специалистов. Он говорит, нет, не только для себя. Мы будем готовить для всей промышленности России по соответствующим профилям деятельности. Что здорово очень, что очень здорово. Это совмещение работы высшей школы, промышленности и соответствующих федеральных ведомств, которые занимаются подготовкой кадров. Поэтому направлений работы много, фронт работ колоссальный, и уверен, что все будет сделано. Я вас, во всяком случае, с тем, что уже сделано, я вас поздравляю и хочу пожелать успехов. Пожалуйста, давайте начнем.
Добрый день, Владимир Владимирович. Хочется прежде всего сказать, что мы очень рады видеть вас. Мы вас очень ждали. И, наконец-то, эта встреча состоялась. Добро пожаловать на Южный Урал. И должна сказать, морозы в этом году такие крепкие, что южный ли? Я задаю себе этот вопрос периодически. Но, тем не менее, встреча сегодня у нас очень в таких теплых условиях. Волнуюсь, конечно же. Хочется сказать вам спасибо за обратную связь. Я сотрудник промышленной группы «Конор», и ваши слова, конечно, так греют душу, и такая гордость внутри поднимается за нашу промышленность, за нашу компанию, что, ну, распирающее чувство. А вы знаете, хотелось бы еще сказать, мне организаторы этого мероприятия позволили задать вопрос вам, вот любой, без ограничения. Что меня беспокоит? Думала, вы знаете, нет у меня к вам вопросов. Вы настолько...
Вперед, удачи, к новым рубежам.
Вы настолько четко, ясно в своих обращениях объясняете позиции, курс России куда берет, и поэтому вот лично у меня вопросов никаких не возникает. Только чувство благодарности и чувство, опять же, гордости за то, какой у нас классный президент. И вы знаете, пусть у меня вопросов нет, но я точно знаю, что коллеги, студенты и представители других предприятий здесь, они подготовили вопросы, интересующие их, их предприятия, поэтому они ждут этого момента, чтобы задать вам их.
Хорошо, пожалуйста. Честно говоря, я думал, что мы уже уезжаем. Вот, когда увидел здесь группу, приготовившуюся к броску, то обрадовался. Есть возможность пообщаться. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Николай Яковлев. Я представитель кадровой службы Челябинского тракторного завода «Уралтрак». Входим в концерн «Уралвагонзавод». Производим дизельные двигатели специального назначения, важную продукцию для страны. Я, наверное, продолжу ту тему, которую вы подняли в начале нашей встречи. Сейчас на предприятия, вот последние годы особенно, приходит очень много молодых работников. Соответственно, мы вкладываем серьезные усилия именно в внутрифирменное, внутрикорпоративное обучение и в развитие наставничества. Вместе с тем мы заинтересованы в развитии образовательной системы, которая была бы направлена как раз на потребности предприятий. И здесь возникает предложение по особо значимым для развития страны, и как с точки зрения развития страны, так и повышения ее обороноспособности, по особо значимым отраслям и, может быть, даже холдингам, корпорациям, разработать профессиональные стандарты по ключевым специальностям, и вот на базе их уже, по сути, скорректировать образовательные стандарты, максимально состыковав их друг с другом. И в итоге на выходе получая прям профессиональных подготовленных выпускников. И здесь эту работу правильнее, на наш взгляд, было бы делать с участием тех самых холдингов, ну тоже Уралвагонзавод, например, в который мы входим. Мы могли бы вместе с образовательными учреждениями высшего учебных заведений совместно и как принимать участие в разработке, собственно говоря, самих образовательных программ, так и в их реализации. Вот. Мы знаем, что такой опыт у нас в стране на самом деле он уже есть. В некоторых вузах он успешный. Мы считаем, что это было бы все реализуемо. И вот хотелось бы ваше тоже мнение узнать, насколько это в принципе можно, этот процесс масштабировать. И если да, то можно ли сроки, может, как-то ускорить? Спасибо.
Ну, смотрите, мы же вчера были на Уралвагонзаводе, там тоже говорили с руководителями предприятия. Они делают то же самое, что и здесь происходит. Я сейчас только что упомянул о том, что вот эта компания целый факультет свой создала в Уральском университете. И слава богу, и на вашей, ваша группа компаний занимается этим же самым. Мы уже запустили программу «Профессионалитет», он называется, да, и к 28-му году, по-моему, 1 000 000 человек, 1 000 000 специалистов должны подготовить вот по новым, новейшим или традиционным направлениям деятельности, которые тоже приобретают новые качества и требуют особой подготовки со стороны особой подготовки работников. Причем, наверное, никакого секрета, особенно для тех, кто работает на этом предприятии, я не открою. Ведь сегодня рабочие, люди рабочих специальностей должны получать очень высокую подготовку. Здесь мы, безусловно, будем эту работу продолжать по всем направлениям. А что касается сближения потребностей производства с той работой, которую проводят средние учебные заведения профессиональной подготовки и даже высшие, безусловно, вот в этом и залог успеха, с тем, чтобы высшие учебные заведения, средние, техникумы, лицеи в тесном контакте работали с производством. Но мы давно, в течение нескольких лет, этим занимаемся с нашими ведущими компаниями. И они откликаются, потому что это соответствует их интересам, интересам компании. Вот сейчас я был, перед тем, как сюда приехать, был на другом предприятии. Вот руководитель, да. Где-то он здесь. А, вот он сидит, Андрей, да? Значит, вот там то же самое. Они набрали сколько? 1500 работников, да? Сколько? 4000. 14000 набрали. Прямо на месте и готовили. И, конечно, они заинтересованы в том, чтобы вновь пришедшие на производство люди, а это, вот, как он сказал, это бывшие официанты, тоже нужны профессии, бывшие менеджеры даже какие-то, еще чем-то занимались в сфере услуг. Когда они приходят в сферу реального производства, имели хорошую подготовку. Ну чего, сколько у вас из мест лишения свободы? 400 человек? Ну, 280? Ну, там 280 по 300 человек. Даже из мест лишения свободы люди работают. Не хватает рабочих рук. И их тоже нужно готовить. И для них это тоже будущее. Потому что они после того, как вот эта страница в жизни их будет перевернута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития, в том числе профессионального и личного. Поэтому мы будем работать самым тесным образом, выстраивать эту совместную работу между школой, уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникумы и лицеи, и, конечно, вузы. И в вузах будем продолжать эту работу. Вот одну из программ я назвал, профессионалитет. Миллион человек должны подготовить к 2028 году. Но это не единственные программы. Их целый набор. И мы будем дальше совершенствовать это взаимодействие с реальным сектором экономики. Так что сомнений здесь никаких.
Спасибо огромное.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Зовут меня Баглай Павел. Я являюсь руководителем отдела по автоматизации промышленных процессов на заводе робототехники. И вопрос у меня пересекается, на самом деле, с моим коллегой, но в разрезе уже роботов. В связи с новым витком развития робототехники в промышленности возникает потребность в новых кадрах в связи с тем, что усложняется принцип работы и, как следствие, повышается требование квалификации. Подскажите, пожалуйста, есть ли планы по модернизации действующих институтов образования и открытию новых именно в разрезе робототехники? Спасибо.
Да. Вот с губернатором сейчас тоже обсуждали, в машине вместе ехали и говорили на эту тему. Он правильно абсолютно, это известная тема. Здесь, к сожалению, нам есть над чем работать. Мировые лидеры, мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих 1000 роботов, а у нас 10 роботов на 1000 работающих. Точно совершенно есть над чем работать. Но вот тоже, вот сейчас тоже смотрели только здесь рядышком с вами буквально в 5 минутах езды до 10 минутах построен новый завод по производству российских роботов. Сколько вы планируете произвести в ближайшее время, в год производить?
450 в этом году.
Вот 450 в этом году. И собираются наращивать и наращивать. Но это не единственная площадка в России, на которой идет эта работа. Конечно, мы будем это делать. Вы спрашиваете, а в рамках чего? Есть ли у нас специальные какие-то программы? Есть. У нас есть программа, которая так и называется «Производство средств производства». Это то, на что давно надо было бы обратить внимание. Но все, как бы мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем все получать высокотехнологичные за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность, появилась необходимость, оказалось, что есть и возможность производить все самим. Ну, не все, но то, что нужно. Ключи технологические, развивать собственные. Мы так и будем это делать. Так что программы такие есть, я назвал только одну из них, но она не единственная. Точно, совершенно будем работать. И конкретные примеры, они имеются прямо здесь, вот в 10 минутах езды.
Спасибо.
Угу. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Вертянкин Алексей. Я работаю главным конструктором на этом заводе. И прежде всего, от лица всего нашего коллектива, позвольте вас поприветствовать на территории завода «Транснефть нефтяные насосы». И, пользуясь возможностью, которую мне предоставили, хотел бы вам задать следующий вопрос. В Советском Союзе в школах активно практиковалась практика обучения учеников в старших классах в учебно-производственных комбинатах, так называемые УПК. Там школьники могли ознакомиться с различными профессиями, выбрать себе что-то подходящее, попробовать себя и в дальнейшем уже определить, так сказать, свой вектор развития, да? Кем они хотят работать, выбрать соответствующее учебное заведение и развиваться. Быть может быть, сегодня будет правильным возобновить данные занятия в УПК, как возобновили сейчас занятия по труду, черчению. Возможно, это позволит вовлечь и заинтересовать молодежь работать в производственной сфере и тем самым в дальнейшем избежать дефицита высококлассных специалистов.
Я же уже сказал вот только что о том, что нужна работа по ранней профориентации.
То, что вы сказали, это действительно такой положительный опыт еще со времен Советского Союза. Но мы, по-моему, с 18 года программу раскручиваем, уже не помню, как она, «Окно в будущее» называется, или что-то в этом роде. А вот с этого года мы интенсифицируем эту работу, и во всех школах, их у нас, по-моему, 38 тысяч, начинается работа по ранней профориентации школьников с 6 по 11 класс. И задача такая, чтобы примерно 47-48, под 50% школьников вот этого возраста с 6 по 11 класс прошли предварительную, чтобы с ними была проведена вот такая предварительная работа по ранней профориентации. Очень рассчитываю на то, что и они будут приходить на предприятия, будут знакомиться с этими предприятиями, в том числе с такими, как ваше предприятие, и с другими, чтобы ребята посмотрели и выбрали свое будущее в профессии, потому что это вообще один из ключевых вопросов в жизни. Чтобы быть успешным, счастливым человеком, нужно найти себя в профессии. И, конечно, мы вот занимаемся, вот я сейчас сказал, что сделали, что сейчас будем делать, и повторяю, это должно охватить все 38 тысяч школ Российской Федерации. Ну, постепенно мы будем наращивать, потому что сразу, наверное, это все сложно сделать, вот прям по щелчку и все школы, и всех абсолютно школьников включить в эту работу. Но вот в ближайшее время как минимум до 50%, ну, 47%, это 8 с лишним миллионов человек. Мы эту работу будем проводить. Вот в таком масштабе.
Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Барышев Иван. Я студент 4 курса энергетического факультета Южноуральского государственного.
Извини, пожалуйста. Вот знаете, вчера был на предприятиях здесь вот рядышком в Екатеринбурге. И в Нижнем Тагиле там девушка одна говорит, а у нас есть вот хороший музей. И в этот музей предприятия, он за периметром самого предприятия находится. И ребята из школ приходят даже. Так форм ранней профориентации может быть очень много. Надо просто творчески к этому подходить и использовать все эти направления. Вот это тоже одна из форм ранней профориентации. Вот эти музеи, которые находятся, и другие площадки подобного рода, чем коллективы трудовые гордятся, вот нужно их развивать и привлекать ребят. Здесь очень много можно всего придумать. Главное, чтобы над этим думали те, кто заинтересован в решении этой задачи. Да, извини, пожалуйста.
Да, ничего страшного. Меня зовут Барышев Иван, я студент 4 курса энергетического факультета Южноуральского государственного университета. Хотел бы вам сказать спасибо за государственный проект по созданию передовых инженерных школ. У нас в Челябинске такая тоже есть, называется «Сердце Урала». Наша школа ориентирована на двигателестроение для спецтехники. Это очень важно для нашего региона, потому что у нас в Челябинске на тракторном заводе производятся силовые установки для военной бронетанковой техники. Сам являюсь членом молодежного конструкторского бюро «Танкоград», которое также входит в состав нашей передовой инженерной школы. Я знаю, что проект передовых инженерных школ поддержан до 2026 года. Тут у меня больше, наверное, будет не вопрос, а просьба. Не могли бы вы рассмотреть поддержку со стороны государства проект передовых инженерных школ вплоть до 2030 года? Конечно, если это возможно.
Возможно и нужно. Вот это очень хороший проект. В нем сейчас, ну, сначала отобрали, по-моему, 30 таких площадок. Потом добавили еще 20, получилось 50 перспективных инженерных школ передовых. В этой работе сейчас участвует примерно 160 крупных наших инновационных предприятий. Мы планируем, что вот в 24-м, 25-м, 26-м годах, до 26-го года уже решение принято продлить. В этой работе примут не менее чем 250 наших крупных, хороших, высокотехнологичных производств. И общий объем софинансирования будет где-то в районе 60 миллиардов рублей. Это приличные деньги на вот эти площадки, о которых я сказал. Но вы правы абсолютно. Это востребовано, собственно говоря, мы с этого начали, с того, что кадры нужны, причем не просто, а высококвалифицированные. Вот набрал руководитель предприятия там, 14 тысяч и сразу столкнулись с тем, что нужно людей готовить. Ну и слава богу, у них там система эта выстраивается, но это точно совершенно, что мы должны работать по этому направлению широко и конкретно, понимая, где и что востребовано сегодня и что будет востребовано завтра. И, кстати говоря, у нас принято решение о том, чтобы прогнозировать рынок труда на ближайшие годы, на 5 лет, как минимум, и корректировать свою работу в связи с этим прогнозом. Это чрезвычайно важная вещь, чтобы не абы как шлепать, там, штамповать людей с какой-то корочкой, скажем, о том же высшем или среднем специальном образовании, которые потом не знают, где трудоустроиться. А чтобы такая была связь с производством, с пониманием, как этот рынок труда будет развиваться в ближайшие годы. Исходя из этого, действовать в этой чрезвычайно важной сфере. Вот это я сказал, 250 предприятий будет привлечено, софинансирование 60 миллиардов. Но это все должно быть нацелено на конечный результат. А конечный результат – это рост производительности труда и соответствие тем потребностям, которые есть в экономике, на рынке труда. Вот инженерные школы, вы сказали, студенческие инженерные школы, тоже одна из форм работы по этому направлению. Точно совершенно будем поддерживать и программу продлим.
Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Амина Ахмадулина. Я студентка 4-го курса юридического института Южноуральского государственного университета. Я занимаюсь таким видом спорта, как шахбокс. Также я являюсь первой чемпионкой...
Шахбокс?
Да, правильно. Это такой гибридный вид спорта, в котором соперники соревнуются в чередующихся раундах шахматы и бокса. То есть можно выиграть...
Вы тоже боксом занимаетесь?
Да, конечно. Вот, я являюсь первой чемпионкой мира по шахбоксу из России. То есть данный вид спорта требует высокого уровня развития как интеллектуальных, так и физических навыков. В прошлом году на базе Южноуральского государственного университета при поддержке компании «Конор» был создан первый в мире центр студенческого шахбокса под названием «Шах и раунд». На открытии центра Валерий Вячеславович рассказал нам о том, что, будучи студентом, он занимался боксом, и это помогло ему стать хорошим инженером и директором завода. Я думаю, что если бы все заводы страны активно участвовали в создании новых пространств для развития студенческого спорта, это бы положительно повлияло, во-первых, на здоровье нашей страны, а во-вторых, на воспитание новых чемпионов. Прошу вас на встрече с бизнесом обратить их внимание на развитие студенческого спорта.
Ну, действительно, вот эти навыки и психологические особенности, которые возникают в ходе занятия единоборствами, наверное, и в жизни тоже помогают добиваться конкретных успехов, потому что такие бойцовские качества, они для того, чтобы идти вперед, они нужны. Ну, шахбоксинг, да?
Шахбокс.
Любопытно, да, когда, видимо, когда человек все шахматы играет, и, извините, когда у него там что-то раз, закручивается, пошел на ринг, бум, и все, встало на место. Или наоборот, когда на ринге чего-то там куда-то улетело, потом сел в шахматы играть, все выстроилось как нужно в голове. Ну, в любом случае это интересно. У нас вот сейчас в Казани будет такое комплексное большое спортивное мероприятие, как раз по видам спорта, которыми молодежь активно интересуется. Эти виды спорта развиваются во всем мире. Они совмещают и традиционные виды спорта, и инновационные. Ну, а вот здесь и шахматы, и бокс, они и то, и другое традиционные виды спорта. Ну, конечно, совмещение это любопытно. Одно из направлений деятельности, которое государство развивает в этой сфере, это создание условий для того, чтобы молодые люди, студенты могли и заниматься техническим, научным творчеством, для того, чтобы они могли учиться по избранной специальности. Спортом заниматься, искусством, все это в комплексе могло бы происходить. Это вот создание кампусов, ну, я, наверное, уже, то есть не наверное, я это говорил много раз, но, наверное, можем, или, может быть, вы слышали об этом, 25 кампусов современных по всей территории Российской Федерации, 17 проектов уже отобрано, в ближайшее время мы будем продолжать эту работу. И вот там как раз все должно быть совмещено, гармонизировано и предложено для молодых людей, для того, чтобы они это все использовали. Но не только для самих этих высших учебных заведений. Это запланировано, задумано таким образом, чтобы и люди, проживающие, скажем так, в округе этого кампуса, тоже с соблюдением требований правил безопасности, разумеется, это все возможно сделать современными средствами, могли пользоваться вот этими преимуществами, которые в этих кампусах совершенно очевидно должны возникнуть. Есть и другие способы поддержки инновационных видов спорта или вот таких, таких необычных, как вы сказали. И вообще спорта в целом. У нас же существует целая программа сейчас поддержки с студенческого спорта. Мы будем это делать дальше, конечно. А ваше пожелание простимулировать еще и наши предприятия, которые заинтересованы в получении хорошо подготовленных специалистов, конечно, это легче, чем выдавать деньги из бюджета. Поэтому мы их будем, конечно, стимулировать уже. Тем более, знаете, что я думаю, что вы тоже видите. Вот компании наши, да, которые столкнулись, я уже с этого начал, с определенными проблемами и ограничениями, с этими санкциями и так далее. Но при этом, получив рынок сбыта своей продукции внутри собственной страны, который освободился от значительного количества западных брендов, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы работа по всем компонентам, в том числе и по кадрам, мы сейчас практически только это обсуждаем, шла самым наилучшим образом. И они не жадничают. Предприятия вкладываются в эту работу. Но мы с ними поговорим и на эту тему, чтобы не только в образование, но и во времяпрепровождения, в спорт побольше тоже вкладывались. Уверен, что так и будет.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Касьянов Максим. Я являюсь сотрудником Челябинского кузнечно-прессового завода, а также студентом Южноуральского государственного университета.
Заочно учитесь?
Да. Ну, чтобы совмещать работу и учебу. Такой вопрос. Сейчас предприятия набирают кадры, в том числе людей, получивших гражданство по программе переселения соотечественников. Как им будет начисляться пенсия, если они имеют стаж там за границей РФ, Российской Федерации?
Сколько вам лет?
21.
Молодец. Перспективный работник. Думает минимум на 30 лет вперед. Здорово. Как вас зовут, извините, еще?
Максим.
Максим. У нас действовали определенные соглашения со странами СНГ. Потом Россия их денонсировала в силу того, что ситуация кардинальным образом поменялась с 1991 года. Но у нас практически урегулированы отношения со всеми нашими основными партнерами. Подписаны двусторонние соглашения. Кроме, по-моему, трех стран. Узбекистан, Украина и Туркменистан. Но и по этим, по гражданам этих стран действуют единые правила. А именно, они, если они постоянно проживают, эти граждане на территории Российской Федерации, имеют или гражданство России приобрели, или вид на жительство, то тогда это действуют общие правила, как для граждан Российской Федерации. Стаж нужен 15 лет, возраст нужен определенный, так и или человек получил инвалидность, либо утрата кормильца произошла, тогда наступает обстоятельства, при которых человек имеет право получать пенсию страховую. Но вот с этими странами, о которых я сказал, пока нет подписанных и проработанных межправосоглашений, но действует вот такое правило, которое я сейчас тоже изложил, как для граждан Российской Федерации, по сути. Но со всеми другими государствами у нас все урегулировано. Вы из какой страны переехали?
Отсюда я местный.
А, местный. Что вас так беспокоит, я даже не понимаю. Или у вас девушка, может быть, несколько переехала? Вы думаете о ее пенсии уже?
Нет, предприятие коллективно подготовило вопросы. То есть, как бы...
Ага, ну да. Ну, в общем, вот таким образом. Я, по-моему, практически все рассказал. Здесь вот есть еще одно обстоятельство, которое является для нас чрезвычайно важным из социальной точки зрения, и с внутриполитической, это положение людей, проживающих на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Вот нужно отрегулировать все, что касается их пенсионных прав. И сейчас эта работа ведется, Государственная Дума, в том числе, думаю, рассчитывая, что в самые короткие сроки она будет закончена. И они будут непростыми, эти решения. Но мы в Крыму уже это делали. Надо будет засчитывать и стаж работы, которые люди получили, работая еще на территориях, когда находились в составе Украины. Но это специальный вопрос. Я больших сложностей с его решением не вижу.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Лупу Андрей. Я студент Южноуральского государственного университета, Высшей школы электроники и компьютерных наук. Сейчас обучаюсь на втором курсе магистратуры по направлению приборостроения и планирую дальше обучение в аспирантуре. Коллективно с студентами разговариваем, общаемся, и сейчас возникает такой вопрос по поводу дальнейшего продолжения. То есть что же все-таки, идти в аспирантуру или идти на предприятие непосредственно работать? Раньше в свое время в Советском Союзе были такие так называемые научно-исследовательские институты, которые делали производство малое, да, то есть от начала разработки до этапа сертификации и малого серийного производства, которые уже потом интегрировали в бизнес. Как предложение рассмотреть возможность создания неких научно-промышленных объединений, которые занимались бы этим и уже точечно развивали именно потенциал будущего?
Ну да, так мы вот, по-моему, и пытаемся все это делать. Вот мы говорили об этих передовых инженерных школах, но в принципе там это и происходит. Мы вот эту практику будем расширять, я уже сказал об этом. А вот как совместить это с аспирантурой, не знаю, надо подумать. Но аспирантура – это прежде всего то, что рассчитано на привлечение людей, склонных к исследовательской работе, к исследовательской деятельности, склонных к научной деятельности. Можно, наверное, совмещать это и с производством, тем более, что, как правило, если мы имеем дело с прикладной наукой, то она рассчитана на применение в производстве. Это надо посмотреть, посчитать, может быть, даже внести какие-то коррективы в будущую деятельность аспирантов. Там, где это речь идет о фундаментальной науке, это одно, а где речь идет о прикладной науке, это другое. И там связь с производством должна быть обеспечена. Ну да, так и будем делать.
Спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Вильданов Денис. Я студент 4-го курса МИАСского машиностроительного колледжа, а также слесарь механосборочных работ на автомобильном заводе «Урал». Я коренной житель МИАСа, и МИАС – небольшой город, но с очень развитой промышленностью.
Он сколько километров отсюда?
100 километров отсюда. Кстати, он похож на Нижний Тагил, в котором вы недавно были. Вот. У нас два крупных градообразующих предприятия, наш автомобильный завод «Урал» и государственный ракетный центр имени Макеева. Так вот, МИА значительно отстает по развитию инфраструктуры от того же Челябинска и подобных ему крупных городов. Мне хотелось бы уделить ваше внимание на то, что хочется, чтобы такие малые промышленные города, как МИАС и Нижний Тагил, подобные им, действительно росли и развивались. Хочется спросить у вас, можно ли выделить какую-то поддержку на развитие таких перспективных городов? Потому что хочется не только интересно работать, но и по-настоящему жить в таких городах. Спасибо, Владимир Владимирович.
Да, ну, смотрите, ну, у нас сколько там жителей?
160 тысяч человек.
160 тысяч. В Нижнем Тагиле, по-моему, 300 тысяч, потому что в два раза больше. И мы сделали две программы по развитию Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила. Значит, в 2013 году одна программа начала реализовываться, а потом несколько лет назад сделали еще одну программу в связи с подготовкой к 300-летию города. И вчера вот я на предприятии встречался там с работниками завода, они мне говорили о том, что они видят реально изменения, которые происходят в их городе. И слава богу, хотя я думаю, что этого недостаточно. Там люди достаточно скромно, значит, в ходе беседы больших вопросов не задавали, но я знаю, что там нужно еще предпринять усилия дополнительные, немаленькие, для развития этого города. МИАС заслуживает не меньшего внимания, имея в виду не только потому, что там такие крупные и важные для экономики страны предприятия находятся, о которых вы сказали, но там тоже 160 тысяч человек живет. Поэтому у нас есть программа развития малых и средних городов. Я уже так вскользь упоминал об этом. Мы будем эту программу тиражировать, это 100%. И МИАС, конечно, должен в нее попасть. Там вот сейчас вот говорили о том, чтобы сделать привлекательную работу, скажем, медицинских работников в малых и средних городах на селе. Но здесь город-то большой, 150 тысяч, тем более промышленный город. Ну, вот, ну, поговорим с губернатором, поговорим. Но есть и действующая программа. Действующая программа, которая направлена на благоустройство территории. И, насколько я понимаю, и люди привлекаются, кстати говоря, к реализации этих программ. Она очень хорошо у нас идет в целом по стране. Речь идет о небольших населенных пунктах, об исторических городах. МИАС, по-моему, тоже является получателем этих средств где-то за последние 5 лет. Сколько? Где-то, по-моему, 500 миллионов получили, да?
Да, Владимир Владимирович.
До 2019 года, 19, 20, 21, 22, 23, по-моему, 500 полмиллиарда получили.
Да, так и есть. Конкурс по развитию малых городов, который в прошлом году проводился, МИАС выиграл с очень интересным проектом развития набережной, регион. Серьезные средства добавит сам проект, ну там до полумиллиарда рублей будет. Набережная — целое большое пространство культурное, да. Там и рядом спортивные объекты. Угу. Так что, да, у нас целая программа, там новый мэр, которого недавно избрали, буквально в прошлом году. Соответственно, мы с ним разработали программу, будем дальше развивать город.
И будет соответствующее финансирование, где-то под 230-240 миллионов рублей.
Большое спасибо, Владимир Владимирович. Угу.
Об этом мы говорили.
Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Бобровская Валерия. Я являюсь инженером-конструктором данной промышленной площадки. У меня такой вопрос.
Когда... Это вы сконструировали?
Ну, нет. Когда я была маленькой, меня родители готовили к тому, что я вырасту и стану инженером. Так и случилось. Сейчас у меня самой подрастает 5-летняя дочка. И мне хотелось бы узнать, куда направить ребенка. Какие специальности будут актуальны через 10-20 лет?
Ну, вот смотрите, я только что говорил, ну, вот минут 15-20 назад, о том, что мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие там, 3-5 лет. Это постоянно меняется. Вот сейчас только говорили о робототехнике. На слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика, ну и масса других направлений. Вы знаете, нужно... Вы молодая мама, у вас маленький ребенок, нужно, на мой взгляд, помочь ребенку сориентироваться в огромном пространстве и в огромном потоке информации. Посмотреть, а существуют методики современные, которые дают возможность взрослым, родителям выявить способности детей, выявить их склонности к определенному виду деятельности и помочь потом ребенку сориентироваться в этом бесконечном пространстве и бесконечном потоке информации. Это такая непростая работа. Это не менее сложная работа, чем такой вот промышленный дизайн. Я хочу вам пожелать успехов, но даже не хочу пытаться давать вам какие-то советы. Это вы должны сделать сами, вместе с близкими, с бабушками, с дедушками, с мужем. Вот. Просто нужно способствовать такому многостороннему, многоплановому развитию маленького человечка, создавать из него личность полноценную и помочь самому сделать этот выбор.
Мы будем стараться. Большое спасибо.
Существуют методики выявления талантов у маленьких детей. И эти методики, они и за рубежом развиваются достаточно энергично. И у нас в стране все более и более становятся популярными. Вот эта известная уже в стране площадка «Сириус», где работают с одаренными детьми со всей страны. У них это отдельная работа – выявление когнитивных способностей ребенка. Посмотрите методики. Они вам подскажут.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Зовут меня Ключников Евгений. Я представляю Челябинский завод городского электрического транспорта. Вот, начальник цеха. Мы Синара, городские машины. Изготавливаем троллейбусы. Вот, пользуясь...
Я вчера видел. Супер, такая техника красивая. Просто удивительно. Я вас поздравляю. Сейчас здорово.
Пользуясь случаем, от всего коллектива хотим, чтобы вы посетили нашу площадку, вот, посмотрели производственные процессы, как мы с нуля, заходя в металл и выезжая в троллейбус, посмотрели все это дело.
Я видел конечный результат. Уже здорово. Да? Как это происходит все в процессе от нуля до вот этого изделия, такого красивого и нужного. Ну, постараюсь, спасибо большое.
Вот, и вчера на этот момент у меня был вопрос, что вы сидели когда-либо за рулем троллейбуса? Вчера это случилось. Сегодня мне пришлось немножко подкорректировать вопрос. Вот, как вы думаете, актуальность именно производственной туристики?
Да, очень интересно.
У нас в стране и за, может быть, за.
Да, да, очень интересно и полезно. Это промышленный такой туризм, да, очень интересно. Особенно для молодых людей, как мы и говорили вот в начале беседы, для того, чтобы вовремя помочь людям сориентироваться в своей будущей профессии. Ну, очень интересно. И вы знаете, вот когда смотришь, вот, роботы смотрели сегодня отечественного российского производства, смотришь, как здесь производство развивалось, вот Валерий показывал, да, с нуля просто убитые, просто площадки убитые, и потом картинки уже сегодняшнего дня. Ну, послушайте, это впечатляет. Это, не знаю, для любого человека, если он занимается созидательным каким-то трудом, созидательным, мне кажется, что это самое большое удовлетворение в жизни приносит. Видеть результаты своего труда. Вот у вас и есть, у вашего предприятия есть, у людей, которые там работают. Но я посмотрел вчера на этот троллейбус. Игрушка. Но это не значит, что на этом можно и нужно успокоиться. Совсем нет. Почему? Потому что есть над чем работать. Вот он выглядит хорошо. Значит, место водителя прекрасно сделано. Удобно для пассажиров. Больше того, он может не просто по электролинии идти, да, а где нужно, может переезжать, используя батареи с одного участка движения на другой участок. Но над батареями надо работать.
Согласен.
Надо работать над батареей.
Еще у нас...
Есть над чем работать.
Еще у нас на нашей площадке сейчас организовывается опытное производство. Будем выпускать электробусы. Спасибо нашему губернатору прекрасному. Ровно год назад мы открылись, начали с нуля и дошли до серийного производства.
Да-да-да, здорово. Мне вчера рассказывали просто.
Спасибо большое.
Очень приятно. У нас золотые руки. Вот эти те, кто ушли с нашего рынка, потеряли этот рынок. Просто какая-то чушь. Но это шанс. Это, понимаете, это вот для таких, как вы, для тех, кто с вами работает, вызов. А для русского, российского человека, когда он сталкивается вообще, ну, любого этноса, любой национальности. Мне кажется, у нас такая есть общая черта. У нас общих черт очень много, вне зависимости от того, что в паспорте написано. Ну, или сейчас не пишут в паспорте, но вне зависимости от того, кем человек себя считает там, по национальности. Но есть общие черты. Почему? Потому что мы 1000 лет живем в одном культурном пространстве. Происходит обмен не только генетическими свойствами, но и интеллектуальными, культурными. Ну, вот. Я о чем? О том, что когда наши люди сталкиваются с какими-то вызовами, с трудностями, сразу включаются механизмы, которые, может быть, в нормальной, спокойной жизни являются спящими. И начинается стремление к преодолению этих трудностей. Ну, вот, что произошло? Некоторые бренды ушли, ну, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства и так далее, и так далее, и так далее. Но наши люди подхватывают мгновенно и дальше идут. Вот сейчас вот руководитель предприятия, где мы находимся сейчас, говорит, сейчас свои там изделия показывал, я говорю, как там? Он говорит, как там? У них такого нет. Продвинулись по качеству изделия, да, по очень многим компонентам. И так по очень многим направлениям. И у вас это получается. Но аккумуляторами надо работать. Да, пожалуйста, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Невский Ярослав. Я студент 3-го курса Южно-Уральского государственного университета. Обучаюсь по специальности проектирования производства ракет и ракетных систем. Эта специальность очень актуальна и важна для нашего государства в нынешнее время и в принципе. Вот. Владимир Владимирович, такой вопрос. Мы в ходе обучения сталкиваемся с такой проблемой при выборе места производства при прохождении практики. Вот. Дело в том, что в Челябинской области профильным производством является государственный ракетный центр имени Макеева в МИАСе. Вот. Соответственно, при выборе, при поездке в другие регионы возникает такая проблема, как отказ от многих компаний из-за огромного наличия студентов из своих институтов. Вот. И вопрос заключается в том, можно ли как-то вот волнуюсь очень сильно.
Не спешите, мы не спешим.
Как-то помочь или поспособствовать вот, в решении данного вопроса. Что,
какого?
Ну вот, чтобы можно было попасть на предприятие не только своего региона на практику. Вот, допустим, вот мы вот с одногруппницкой, вот Соля, она слева от меня сидит, хотели попасть на РКК «Энергия» в Москве, либо Центр подготовки космонавтов. Но, к сожалению, из-за огромного количества студентов, которые есть в московском и центральном регионе, по большей части приходят отказы.
Ну, вы знаете, эти предприятия или те центры, о которых вы сказали, они занимаются поиском своих будущих сотрудников и молодых специалистов. Ну, что я могу точно сделать? Это я могу вот этим предприятиям, о которых вы сказали, подсказать, чтобы они сделали сеть этого поиска пошире и работали бы с молодыми специалистами, будущими молодыми специалистами из большего количества учебных заведений интересного, нужного для них профиля. Я с ними поговорю обязательно. Вот. А что касается непосредственно вот вашей практики, вы где хотели бы ее проходить конкретно?
Ну вот, либо вот, как я упомянул, их ККНЭГ, либо Центр подготовки космонавтов.
Хорошо. Ну, поскольку я не могу встретиться сразу со всеми, а с вами мы увиделись сегодня, ну, сделаем это. Спасибо, не вижу проблем никаких. Вот, третий курс, да?
Да, третий.
Угу. А специальность какая?
Проектирование производства ракет и ракетных систем. Специалитет.
Угу. Ну, только вам, наверное, что в центре подготовки-то там? Ну,
тогда РКК-энергия получается.
Ну, РКК-энергия тогда, конечно. Ладно. Хорошо. Денис, ладно, возьми, пожалуйста. Спасибо большое. Так, пожалуйста. Давайте из головы придумайте какой-нибудь вопрос. И завершающий. Давайте. Дайте, пожалуйста, микрофон.
Владимир Владимирович, вот, учитывая, что у нас тут много молодых специалистов и смотрят нас, наверное, много молодых людей, хотелось бы услышать от вас какой-то мудрый, что ли, совет, жизненное напутствие для молодого выпускника. Спасибо.
Знаете, напутствие у нас в нашей классической литературе там столько их ничем не замените прямо сходу и трудно предложить. Вот это, помните, известное, это искать, бороться, не сдаваться. Но в наше время оно связано с большим количеством вызовов. И, во-первых, нужно найти для себя дело, которым вы сможете заниматься с любовью и получать удовлетворение от результатов своего труда. Мы, поскольку это предприятие, я буду говорить об этой части прежде всего, от результатов своего труда. И от этого, на мой взгляд, зависит успех каждого человека. В значительной степени от этого. Потому что чувство гордости за то, что ты сделал, чувство эйфории даже от результатов своего труда возникает только тогда, когда человек занимается тем, чем он любит заниматься. Это главный параметр, основа для любого человека. Ну, конечно, это все должно быть основой и связано с личной жизнью. Это должно быть связано с реализацией себя в семье, с воспитанием детей. Вот как молодая мама сейчас сказала, она думает о своем ребенке. Я уверен, что ее жизнь кардинально поменялась после того, как у нее дочка появилась. Правда? Просто кардинально. И вот это все в комплексе и профессия, и личная жизнь, и забота о родителях, о своих, о бабушках, о дедушках. Все это не может устойчиво развиваться без того фундамента, который выстроен нашими предшественниками, нашими предками, нашими родителями. А это фундамент нашей культуры и морально-нравственных ценностей, которые мы называем нашими традиционными ценностями. Это связано с уважением к своей стране, уважением к нашей истории. Только в этом случае все это в совокупности даст положительный результат для каждого человека и для страны в целом.
Спасибо огромное.
Вам спасибо за вопрос.
Ну, я социальный, я многодетный папа, три ребенка у меня, три сына, да. И вот этот статус у меня закончился по достижению старшим 18 лет. Потом вроде как сказали, что кто учится на бюджете, он учится у меня в ЮРГУ. Да,
до 23 лет.
До 23. А почему нельзя сделать, вот учится 5,5...
До пенсии прямо.
Нет, 5,5 лет, до окончания вуза. Пошел вот, работать. Блин,
боксеры засмеялись.
Пожалуйста, можно?
Так, еще раз, не до пенсии, до какого возраста?
Почему нельзя до окончания вуза сделать?
Так так и делано.
Он 5,5 лет учится.
Ну так и сделано, до окончания вуза. О. Так вот, так почему 23 года? Потому что в 23 года уже все заканчивают вуз. Вот это имеется в виду.
Понял, спасибо.
А он на каком курсе учится?
На четвертом.
Ну так все, что, скоро заканчивается это.
Еще полтора года.
Ну, все нормально, все должно. Вы попадаете в этот разряд все людей, которые должны получать соответствующую поддержку.
Все, спасибо. Угу.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Дмитрий Полухин, главный специалист по испытанию и исследованию материалов на этой площадке.
Одно начальство здесь, главный специалист, главный инженер.
Ну, мы растем вместе с этой площадкой.
Понятно. Здорово.
20 лет, что я вас знаю. Хотел вот всегда задать вам вопрос, но по истечении этих 20 лет они, конечно, менялись. Да, потому что часть вопросов я уже самостоятельно находил ответ. Ну вот эмоционально, конечно, я присоединяюсь к началу нашей беседы, что вот редко на какой площадке вы бываете дважды, а у нас уже второй раз за столь короткий срок. И мой вопрос, он такой несколько суммирующий, то, про что мы говорили, про образование. Вот. Есть такие термины, как производительность труда, да, энергосбережение, ресурсосбережение. В советской практике была такая дисциплина, как научная организация труда. Там родоначальник этого был Тейлор, потом советские ученые это все активно раскрыли, и мы потом по прошествию лет это в японских, например, технологиях, там Dow, Toyota, это все прекрасно читаем. Но при этом, говоря про образование, нету сейчас, вот я в 10 году закончил специалитет, об этом не говорилось. То есть, учитывая то, что мы сейчас принимаем такой вызов, да, в текущей реальности, наверное, следуют образовательные программы, чтобы в обязательном порядке, вот, по крайней мере, инженерно-технических специальностей содержали это направление. Потому что зачастую приходят выпускники, и вот эти фразы, мы так 100 лет делаем, зачем сейчас что-то менять, либо там, и работает не трогай, это сейчас неподходящее для текущего времени.
Конечно, 100 лет делали, не трогайте, конечно. Да. Мы будем жить как 100 лет назад. Я полностью разделяю то, что вы сейчас сказали. Но вот тот вид деятельности, та специализация, о которой вы сейчас сказали, она, судя по всему, она прежде всего должна быть предметом изучения у менеджеров, которые организуют производство. Вот вы сейчас упомянули о тех специалистов, которые в Японии организуют работу предприятия. Но это не только в Японии, это во всем мире делается. Вот знаете что, я бы хотел, чтобы к нашему беседе подключился вот человек, который от вас справа. Андрей, расскажите, пожалуйста, вот как вы выстраиваете работу, как вы, вот вы мне сейчас только рассказывали, как вы выстраиваете работу вот по горизонтали, как вы выстраиваете работу по организации производства. Вот я просто хочу, чтобы коллега высказался на этот счет.
Добрый день. Ну, в двух словах не скажешь. В целом мы никакой велосипед не изобрели. Есть сложившиеся практики развития производственной системы, которые федеральным центром компетенции. Проект производительности труда федеральный, про то же самое.
Нет. Вот как вы выстраиваете работу различных подразделений производства?
Да.
Потом вы сказали, там у нас были коллеги, они ушли. Вот мы модернизировали даже то, что они предлагали для организации производства.
Ну, в первую очередь мы стараемся, мы совмещаем технологии бережливого производства, которые есть, и сложившиеся стандартные методы производительности труда одновременно с современными методами, которые позволяют собирать данные и анализировать данные о текущих параметрах производственного процесса, где эти данные, будучи использованными с хорошей аналитикой, дают возможность правильно определять, где находится проблема. И уже используя методы там, бережливого производства, эту проблему решать. Для того, чтобы масштабировать этот процесс, так как мы много цехов построили новых, мы обучаем людей. На всех крупных предприятиях есть, наверное, дирекция по развитию производственной системы, и у нас есть. Мы там готовим руководителей для того, чтобы они применяли эти методы. Ну и последнее, у нас был интересный опыт, когда мы привлекали специалистов из ушедших предприятий, ушедших иностранных концернов, но они оставили здесь самое ценное, это квалифицированных людей российских, которых они обучили. И там у нас из Toyota ребята работают, из других компаний, и это очень помогает расширяться. Спасибо.
Да. Ну, идея в чем? Я попробую помочь Андрею. Значит, идея в том, чтобы организовать работу цехов, всего предприятия, отдельных участков таким образом, чтобы они оптимальным образом взаимодействовали друг с другом, чтобы не было потерь ни рабочего времени, не было потерь материальных ресурсов и так далее, и так далее. И с тем, чтобы они стыковались, входили в пазл, что называется, на каждом этапе своей работы. Но это непростой вид деятельности, не просто так организовать. Но в целом во всем мире это делают, и у нас это делается уже, и мы будем всячески совершенствовать, поощрять тех, кто совершенствует эту работу, потому что это кратно повышает ту самую производительность труда, о которой вы сказали, и которая является или стоит в основе всей нашей политики для того, чтобы наша промышленность, наша экономика в целом была конкурентоспособны. Так, давайте будем завершать, наверное, же, да? Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня даже не вопрос, а просто большая благодарность. Потому что если сравнивать ситуацию, допустим, 10-15 лет назад и сейчас, именно с инженерами, она кардинально поменялась. Это мы выяснили, даже вот пока здесь просто вас ждали. И преподаватели тоже нам то же самое говорят. Мы тут разговорились про стипендии, про то, как зовут на предприятие. Лично я вот этим летом была на Уральском заводе гражданской авиации и уже зовут после второго курса. Очень большое вам спасибо. А еще стипендии, они очень помогают и развиваться не только в науке. Еще вот я танцами занимаюсь. И это все получается совмещать благодаря стипендиям, которые действительно дают возможность студентам не только учиться.
Сейчас еще и правительственную стипендию, да. Президентскую повысим существенно.
Вот это тоже. И стипендия действительно хорошая, если ты работаешь не про работу, которая вне учебы, а именно совместно с учебой, то есть научные статьи, культурные развития, личные достижения, спорт, это все идет в стипендию, и это действительно помогает развиваться.
У нас есть еще одна форма деятельности совмещение интересов науки и производства, когда крупные компании выбирают молодых людей и сами направляют их на учебу, оплачивая учебу и выплачивая стипендии. И это хорошо для производств соответствующих, для компаний, потому что они знают, кого они будут готовить. Это хорошо и для молодых специалистов, потому что у них обеспечена будет на будущее хорошая высококвалифицированная работа в соответствии с тем образованием, которое они получают. Так что и это тоже направление, и это направление мы будем обязательно развивать. А вы какими танцами занимаетесь?
Народными.
Отлично. Там ансамбль у вас в институте, да, в университете?
Называется «Уральское раздолье».
Ага, здорово. Вот, отлично. Кто боксом занимается? Вот кто народными танцами? Отлично. А много там у вас? И ребята, и девушки ходят?
Чуть, да? Больше 10 человек. Один парень и все девушки.
Повезло. Молодец.
Также хотела бы упомянуть, что если бы у меня так душа не лежала от ракетной и космической техники, то, конечно, я бы пошла. УЗДА предлагает такие условия, это вот Уральский завод ядерной авиации, что очень хочется к ним пойти. И вот то, что вы сейчас упомянули, что они берут студентов, у них такая программа очень хорошая, очень мне нравится. Пошла бы к ним, если бы душа
здорово.
Не лежала.
Но это очень здорово, когда человек развивается гармонично, занимается авиационной ракетной техникой и танцами, искусством. Вот с девочкой. Как вашу дочку зовут?
Милана.
Милана? С Миланой в этом направлении. Поширше и поглубже. И она будет счастливой девочкой. Ну что, хочу вам хочу сказать спасибо за эту беседу. Надеюсь, что и вам тоже было не бесполезно, не безинтересно. Мне тут точно. Вам большое спасибо. И хочу пожелать успехов вам, вашим коллегам, там, студентам и сотрудникам предприятий, которых вы представляете. Спасибо большое и всего хорошего. Спасибо.
Владимир Владимирович, хочется тоже от нас пожелать вам успехов и сил в вашем непростом труде. Также берегите, пожалуйста, себя и для нас тоже. И до новых встреч, я надеюсь.
Спасибо.
Всего доброго.
Я всем тоже желаю здоровья. Всего хорошего.
Здоровья.